Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Ирина Серова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Анна.
Последние несколько месяцев я знакомлю вас со служением Татьяны Гашевой, сестры милосердия Православной службы милосердия. А сегодня у меня в гостях необычная гостья. Это женщина, которая пережила рак. И Ирина не боится об этом говорить. Она написала об этом книгу. Но, Ирина, давайте обо всем поподробнее. Как вы узнали о том, что у вас диагноз? Сколько вам было лет?
Диагноз мне поставили в 2011 году. Пересчитать на цифры, мне сейчас 45, это значит, сколько было. Вот мне сложно.
37.
Да.
8 лет назад.
Да, 8 лет назад, правильно. Вот. Но до этого меня как минимум год неправильно диагностировали. То есть болезнь, она раньше появилась. Но диагноз поставили, уточнили уже вот в 2011 году и начали лечение. Началось это с флюорографии. Лично у меня симптомы были в течение вот этого года.
А у вас были какие-то подозрения на таком интуитивном уровне? Потому что некоторые переболевшие, они рассказывают о том, что вот как-то чувствовали.
Да.
Пытались разумом себя убедить, что нет, все в норме, но вот какое-то такое.
Предчувствие было, только я точно не помню, с какого момента. С момента начавшихся подозрений, наверное, врачей. То есть вот с флюорографии самой. В 2010 году мы ходили в бассейн, мамочки с детьми, такая у нас была своя веселая компания в детской поликлинике, мы арендовали бассейн с сауной, и туда нужно было регулярно собирать справки медицинские и в очередной раз дать флюорографию. И вот именно на этой флюорографии у врача возникло подозрение, и вот в тот момент, когда он меня пригласил для разговора и сказал, что-то у вас не так, вот с того момента я подозревала, наверное, за год до того, как мне диагноз поставили. Потом в течение года я вынуждена была ходить по разным врачам, сдавать разные анализы, но очень долго врачи мне говорили, у вас все хорошо, мы не видим никаких нарушений. Ну, я успокоилась. А на флюорографии специалист направил меня к кардиологу и пульмонологу. Я этих специалистов прошла. Кардиологи меня направили на УЗИ. Я их прошла два. И на последнем мне сказали, что вот, ну, мы не видим у вас ничего такого, никаких отклонений от нормы, но вы можете пройти компьютерную томографию. Это дорого и нужно узнавать в платных клиниках. И вот на этом моменте я застопорилась и не поняла, что мне дальше делать. И до этого КТ я тогда не дошла. Думаю, дорого, насколько это дорого, доступно это мне, недоступно. Я попробовала позвонить в клинику, и мне вопрос, а какой области вам сделать томографию? А я не знала, не могла объяснить. Я, наверное, сказала грудной клетки, они говорят, нет, вот нужно точно какого органа. Ну и все, я застряла и не поняла, у кого мне уточнять. Я отложила дальше все эти обследования. Примерно полгода. И за эти полгода начали появляться симптомы уже заболевания.
Вы узнали этот диагноз, страшный диагноз. Какие чувства вы испытывали в этот момент? Что думали?
Наверное, как все, это шок. Потому что этот диагноз, он всех пугает. Он, у нас представление о нем как о смертельном. И кажется, что это все. Но это приговор, что это не диагноз, а приговор. Но у меня сразу было желание действовать. Не было такого, что все, там жизнь закончилась. Нет. Я дальше пошла к врачам, чтобы найти решение этого вопроса, какое лечение.
Ирина, я удивляюсь, вы так легко сейчас об этом рассказываете, как будто я вас спрашиваю о насморке, о том, что, ну да, неприятно, конечно, напрягает, но посоветовалась с врачами и перешла. Как вы так легко об этом говорите?
Ну, тогда это не было, конечно, так легко, но и не было очень трагично. У меня просто не было на тот момент времени все это переживать. Мне вот в один день сказали, поставили диагноз на КТ, написали лимфома средостения. Я спрашиваю доктор, что это? Он говорит, ну, у вас образование, я все еще не понимаю. Еду домой и читаю в интернете, что это онкологическое заболевание. Таким образом я узнаю, что у меня рак. На следующий день мне уже нужно срочно быть в пульмоцентре. И вот у меня нет этого времени на какие-то переживания. Ну, я прочитала, ну, поняла, да, это он. Причем, наверное, Анна, вот с того момента, как вот на флюорографии меня доктор пригласил, я уже знала, я уже с этим жила какое-то время, со своим предположением, со своим предчувствием, что у меня это есть. И я, наверное, где-то уже это переварила за этот момент. Вот, и потом на следующий день в пульмоцентре уже я, как бы зная, что у меня вот это страшное заболевание, но еще надеясь, что врачи скажут, да нет, мы ошиблись там, или вот все-таки у вас это не злокачественное, а доброкачественное образование. Вот я уже находилась в больнице, и там мне подтвердили, что это злокачественное, и даже без сомнений, потому что в этой области доброкачественной опухоли быть просто не может.
Ирина, у вас есть дочка?
Да.
Как вы ей сказали о своем диагнозе?
Я даже не помню, как мы ей сказали, но...
Сколько ей тогда было?
Ей было 10.
То есть это уже взрослый, сознательный человек?
Ну, все равно еще ребенок. Это 4 класс, мы переходили в 5, и, ну, конечно, все равно эта малышка, она понимает, что это такое. Но я тогда говорила всем, я ни от кого не скрывала, и как-то так это... Наверное, я даже не помню момент, когда и как об этом сказала.
То есть у вас даже не было мысли, некоторые ведь родители как-то скрывают до последнего?
Я, честно говоря, не понимаю, когда это скрывают от кого-либо вообще, зачем это делать, я не знаю.
Но мне кажется, тут есть некоторый момент, может быть, стеснение, даже переживание. Человек начинает чувствовать себя каким-то недо или там, ну да, каким-то неполноценным, и ему неловко об этом говорить.
Но у меня этого не было.
А еще кто-то отмечает момент жалости. Вот они не хотят видеть вот эту жалость со стороны.
Нет, у меня была какая-то такая реальность, о которой я говорила, что, ну, вот да, есть оно. Нужно что-то делать и лечиться.
Как вы боролись с раком?
У меня вылечила наша медицина по полису бесплатно в России. Как это потом я прочитала, это называется протокол. То есть у врачей есть алгоритм лечения этого заболевания, они меня по этому алгоритму вели. Наверное, мне повезло. Я говорю, да, мне повезло, что лет 5 назад еще эту болезнь не лечили. Не вылечивали от лимфомы, кажется. Вот. А уже на тот момент, когда я заболела, уже были и лекарства, и вот эта схема лечения. И меня по ней просто вели.
Какие были самые сложные моменты? Может быть, какие-то вот именно такие духовные падения, да?
Их много было. Много было и в плане личных переживаний, и в плане самого процесса от постановки диагноза и лечения. Было очень много таких моментов, где нужно было принимать решение. Его сложно было принимать.
А какого рода решение?
Ну вот, например, когда мне поставили диагноз, нужно было уточнить специфику этой опухоли, чтобы правильно назначить лечение. Тимома это или это... лимфома, и вот операбельно, неоперабельно, какая схема, какие лекарства по химии.
Ну, то есть это такие решения, которые от вас не зависят? От меня, врачей?
Да, они не зависели от меня, но с этим были связаны мои переживания, так как я где-то начинала сомневаться, правильно ли меня лечат.
Ну, конечно, конечно.
Вот, и это речь? Очень сильно отражается на мне, потому что когда мне сделали биопсию, взяли образец, ну, что-то произошло не так, и не смогли диагноз поставить, сказали, что образец испорчен, а его сложно было взять, операция была опасная такая, ну, у меня, получается, неоперабельная опухоль. И даже биопсия была достаточно такая с риском, с высоким, и неудачный результат. И что дальше делать? Просто страшно становилось в какой-то момент, а вдруг вот, а что делать дальше? И я сама не знала. Но потом нашелся другой специалист, который взялся все-таки за расшифровку этого материала, который оказался испорченным, неизвестно по чьей там вине, в какой момент. Вот, и он все-таки диагноз поставил. И еще тяжело было ждать результатов, когда ты вот, ну не знаю, кажется, что нужно все делать быстрее, быстрее, а это все оттягивалось. Сначала одного результата ждем 3 недели, потом другого 2. Вот, это тоже было тяжело. Но у меня еще есть такой личный момент. Самым тяжелым было то, что мы с дочкой вдвоем. Нам фактически некому помочь. И я очень переживала за нее. Я даже не боялась за себя, за свое здоровье, за свою жизнь. Я этого не боялась совсем. Я переживала за нее, как она останется без меня.
А как она поддерживала и, в принципе, как она себя проявляла рядом с вами в этот момент?
Она иногда плакала, но чаще всего я все брала на себя. Я старалась ее в это не погружать. Особенно с ней об этом не говорила, все и не рассказывала. Она что-то слышала из моих разговоров с друзьями по телефону, когда к нам приходили в гости. Вот. А так вот прям, чтобы мы с ней сели и вдвоем поговорили, этого, наверное, и не было. И я старалась, чтобы ее жизнь, она вот как была со здоровой мамой, чтобы она также и спокойной для нее была, благополучной, и с мамой, которая проходит лечение. То есть я как бы старалась сохранить ее счастливое детство. Еще трудным было для меня, вот лично в нашей истории получилось так, что фактически с болезнью мы боролись одни. Вот я потом читала много и слышала много разных историй преодоления болезни. Кому-то помогали родственники, кому-то семья, кому-то друзья, а мы одни остались. Нам так сложилось, что почему-то окружение куда-то делось, вот, и родственники, и близкие друзья, от кого я ожидала поддержки и помощи, вот, они ее не оказали. И вот осознание того, что близкие люди не хотят тебе помочь, вот это меня очень сильно подкашивало. Морально, духовно. Я прямо вот это очень долго принимала. Принимала, перерабатывала. Потом я это назвала 4П. Сейчас вспомнить по порядку. Сначала я это принимала, потом прощала. Не вспомню, наверное, все 4П, к сожалению. Вот. Ну, в общем, этот путь, он был нелегкий. Вот это вот все понять, простить, отпустить и жить с этим дальше. Когда понимаешь, что люди, с кем ты дружил 20-30 лет, ты был в близких отношениях, в родстве, и им все равно, если тебя не станет вдруг. Вот сейчас. А у меня было очень пограничное состояние. Я в любой момент могла перестать дышать, и все. Опухоль была большая, ну, в районе 16 сантиметров. И она сдавливала легочную вену и сердечную артерию. И сердце барахлило, и воздуха мне не хватало реально. И вот, и врачи сказали, что вы в любой момент можете перестать дышать, и оно так дело и обстояло. Вот, очень пограничным было. И люди близкие относились к этому так, как будто у меня простуда. Ну, поправишься, ну, все будет хорошо и так далее. То есть какой-то реальной помощи, осознания того, что человек на грани, не было.
Как вы вылечились? Медикаментозно, раз да. Это не операбельно?
Да, медикаментозно. В моем случае было назначено лечение 8 химиотерапий, курсов самой сильной красной химии и 21 сеанс лучевой терапии.
Для людей, которые не очень понимают, вот химиотерапии, лучевой терапии, это сжигается, как бы эта опухоль получается? Как это технически происходит?
Наверное, она уменьшается. Она как бы растворяется, можно так сказать.
И после этого, через время, вам диагностируют, что она становится меньше.
Да, мы смотрим, отслеживаем динамику этой опухоли. И она больше всего объем опухоли уходит после первой химии, так как для организма это вот новое такое вот агрессивное вмешательство медикаментозное. И самая большая часть опухоли уходит после первого курса. После следующих смотрят, насколько она уменьшается или не уменьшается, как работает лекарство. Но после 8 курсов вся опухоль у меня не ушла, она осталась. И врачи так и говорили, что какая-то часть ее останется вообще, может быть, навсегда.
Но она уже будет не жизнеспособной,
вот
получается.
Этого точно не знали, будет ли она еще агрессивной, или она уже будет такой спящей, неактивной. Вот пока не знали, смотрели уже по ходу лечения.
Все, кто переболел, и все, кто работает с людьми этой категории, отмечают, что после болезни очень сильно меняется мировосприятие, да? И, конечно, делают основные акценты на том, что начинают люди больше ценить каждую минуту, больше обращают внимание на красоту вот этих обыденных вещей, которые мы уже считаем за само собой разумеющиеся и перестаем на них обращать внимание. Кроме этого, что у вас поменялось? На что вы стали смотреть по-другому?
Да, у меня все происходило именно так, и в моей жизни поменялось вообще все, кроме того, что я действительно научилась и ценить жизнь, и видеть красоту. И мне еще очень захотелось жить эту жизнь не зря и помогать другим. Так как когда я проходила через это, я поняла, как нужна помощь. Я ее не получала сама. И мне бы хотелось помочь тем, кто проходит через это, ну вот сейчас, поддерживать их как-то, помогать, сделать что-то, чтобы вот это преодоление болезни у людей происходило с помощью наименее болезненной для них. Вот мне захотелось помогать людям.
Как вы стали им помогать?
Ну, пока на сегодня, вот сначала я написала книгу, у меня...
Да, давайте расскажем нашим радиослушателям. Ирина написала книгу о том, как она пережила рак. Вы писали ее именно сразу с задумкой о том, что вы этой книгой хотите помочь людям.
Знаете,
или вы хотели просто выговориться, как личный дневник?
Я даже не планировала написание этой книги. Она на меня сама, я не знаю, как это сказать словами, слилась, я бы так сказала, явилась мне. Потому что я помню этот день, этот момент, когда у меня просто перед глазами стали перелистываться страницы. И у меня взгляд бегал по строчкам, и это длилось несколько секунд. А потом в итоге я поняла весь смысл, полностью концепцию этой книги. Это тоже было похоже на такой легкий шок, но я поняла, что это вот такое вот цельное произведение. Оно просто сразу родилось со всем своим содержанием. И потом я ее только записывала в течение 3 или 5 лет. Ну, вот так сложилось. И сначала у меня первая мысль была, что это хорошо. Я еще, когда заболела, начала писать стихи в 2010 году. Так неожиданно вдруг начала писать стихи. И мне это помогало справляться с трудностями, которые у меня на тот момент в жизни были. Я когда то, что болит внутри, излагала в стих и писала на бумаге, меня это оставляло в жизни, и мне было легче справиться с этой болью. И тут получилось то же самое, что когда эта книга родилась, я поняла, что, о, хорошо, я сейчас это все напишу, изложу, и эта боль, эти воспоминания обо всем вот этом, что я прошла, оставят меня, я забуду это навсегда. Это первая была мысль. Потом я поняла, что эта книга, эта история, эта героиня, она может помочь людям, тем, кто болен сейчас, пройти через болезнь, преодолеть это все, не опустить руки, не сдаться и дойти до конца. И я тогда начала писать уже с мыслью, что это поможет больным и их близким понять, что они чувствуют.
Как-то еще вы помогаете людям больным?
На сегодня пока, к сожалению, нет. У меня есть последствия после лечения. Организм очень слабый, и все силы уходят на работу, на элементарное зарабатывание, выживание. Вот, и после этого очень маленький ресурс у меня. Когда затраты на работу уменьшаются, я могу чем-то помочь. Я служила добровольцем в нашей службе милосердия, в информационной службе, в управлении «Колыбель». Вот. И также мы еще ходили в детский онкоцентр, помогали там ребяткам, проводили с ними мастер-классы, кукольные спектакли, им показывали, чтобы немножко им настроение поднять, помочь. Вот это пока то, что я делала. Вместе с книгой еще у меня позже дополнительные идеи появились. У меня родилась идея мультфильма. Ну, этот мультфильм такой короткометражный для взрослых. Он нарисован в стиле мокрой акварели, так же, как иллюстрации книги мы с художником нарисовали. И он без слов, только музыкальный такой фон. Детям он, конечно, будет неинтересен, просто непонятен. Сюжет мультика прямо по книге. Вот рассказ этой героини, которая неожиданно погружается вот в эту всю больную реальность, как она через это проходит, что переживает и как она побеждает. Идеи следующих книг у меня также есть. Они будут немного другого формата, но тоже в помощь людям онкобольным.
А о чем книга, кстати, самое главное?
Да, книга — это история. Моя история, как я заболела, как я это все проходила, что...
Но она от третьего лица.
Нет.
Она от первого.
Я от первого, да. Я пишу о себе. Вот прямо это документальная такая книга.
Тогда следующие книги будут о чем?
Они... Это пока секрет. Но они, вы знаете, придуманы именно с точки зрения меня, когда я была в болезни, когда я только заболела. У меня не оказалось друзей, не оказалось поддержки. Я пошла в книжный магазин искать себе книги для поддержки себя, чтобы вот мне нужны были истории победителей, за которые я возьмусь как за победный флаг и буду идти с ними вот так вот в обнимку, что они смогли, и я смогу. Я таких книг не нашла. Я прочитала Луизу Хэ, я прочитала Дарью Донцову, и мне нужны были еще. Мне этого было недостаточно, и больше я не увидела в магазине таких книг. И вот эти две следующие книги, они задуманы именно такими, которые смогут помочь людям в той степени, как мне тогда нужна была эта поддержка. Сейчас я веду в интернете блог, у меня есть странички в разных соцсетях, в Одноклассниках, на Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Там я в таком формате пишу заметки. Цветные заметки о жизни героини сегодня после болезни и черно-белых я рассказываю свою историю преодоления. Вот именно. Это не книга, это то, что не вошло в книгу, либо другими словами. История моей борьбы. История о том, как человек получая такую весть, что он теперь вот нездоров, и как меняется его жизнь, как он проходит через это, исходя из того, в каких условиях он находится на тот момент, как он с этим борется и как справляется со всеми свалившимися на него трудностями. На нас их свалилось, дочка, очень много. И это не было легко, это не было просто, это было сложно, трудно, но мы боролись, мы... Это все преодолевали. Еще в этой болезни очень важно не опустить руки. Многие люди сдаются, к сожалению, и им не хватает сил преодолеть страх. То есть он начинает как-то их уводить от лечения, от борьбы. И вот очень важно их поддержать в том, что не нужно сдаваться, нужно бороться, нужно лечиться, не отказываться от лечения. И вот об этом всем я говорю, пишу на своих страничках. Также я пишу там о том, какую-то полезную информацию о помощи инвалидам, какой пакет вообще мы получаем и так далее. Юридической помощи и другой, и медицинской. То есть там много информации такой еще интересной. На сегодня мне бы хотелось, конечно, реализовать свой благотворительный проект посредством издания книги и следующих двух книг. Первая книга небольшая, она очень легкая, понятная, скромная и легкая в чтении, в принципе, в понимании. И она такая тоненькая будет, быстрое чтение, с фотографиями героини, с иллюстрациями красивыми. А следующие две, они будут толстыми. И там информации для поддержки также будет очень много. Вот, и они тоже будут документальными. И хотелось бы и мультфильм нарисовать, и заниматься благотворительностью, помогать, вот чем я только смогу.
Ирина, большое спасибо за ваш искренний рассказ. Я хочу напомнить, что сегодня своей историей с нами поделилась Ирина Серова. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо.